Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановича. Еще раз основные темы дня. Зниклых Виктора Гончара и Анатолия Красовского сегодня сгадывают у Беларуси и за межой. Выступы и теледебаты. Те обыдется без Александра Лукашенко. Припынки и остановки Могилева. 100 годов тому атакой немцев на Сморгонь у Беларуси началась Первая сусветная война. Шестнадцать годов тому у Менску при невысветленных обставинах зникли оппозиционный политик Виктор Гончар и предприниматель Анатоль Красовский. Представники оппозиции, родные зниклых и международная громадскость лічать, что Гончар и Красовский были выкрадены поводле политических мотивов и подозревают у дотычности до этого злочинства высших службовых особ Украины. Сегодня у Менску ладится пикет памяти зниклых. Организатором выступила объединенная громадянская партия. Вот что заявил Анатоль Лябецька нашему радио.
Ну, я скажу, что я организатор, как там, вот, взять, ну, коли возникнет потреба некую отказность, то я готов брать отказность особисто, не перекладывающе ни на какие структуры и ни на инших людей. А запрошаем, конечно, мы у всех необъяковых, для кого это важно и актуально, как все ж таки мы доведались об тем, что отбылось реально. Ну, мы и ведаем, что отбылось. Мы просто уже ставим питание притягнение до отказности тех, кто это здесьнял, кто это организовывал и кто это заказывал. Это у наших умовах секрет Полишинеля. Ну, мы будем и говорить про это, и попробуем предъявить вот громадянам, звичайным людям на улицах те документы, которые сегодня есть, как сказать, что это не просто некие наши подозрения, а что есть уже по подставок, как разглядать это питание у суде.
Позднее у нашей программе мы свяжемся с нашим корреспондентом, який накировался на пикет у Менску, и пропонуем так само интервью с Валерой Красовской, дочкой Анатолия Красовского. Сегодня она открывает акцию памяти белорусских зниклых, что проводится у голландском городе Эндховен. Я запитала Валеру, чи змирилася их сім'я з тим, что полная правда про зниклых может стать відомою только после зміни режиму.
Мы зробили все, что было максимально в нашей ситуации, и протягиваем робить певные намахания, как добиться правды ранее.
Згодна з выниками лёсавання, сёння ўвечары Александр Лукашенко мае права выступіць па беларускім тэлебачанні ў якасці кандыдата на прэзідэнта. Але ў яго адміністрацыі патлумачылі, што Лукашенко знаходзіцца ў замежнай камандзіроўцы ў Сочы. Выступ Татьяны Караткевич запланаваны на заўтра, 17 верасня. Піша свой выступ, запланаваны на паслязаўтра, і Миколай Улахович.
Я пытаюсь писать свой доклад, который на телевидении, да, пытаюсь, с мучением, послушаю моего друга, почему он мой офицер же, Сергей тоже офицер, Рудакевич. Не так, не спарринг-партнеры, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю, я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу, почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
Жыхары Магілёва заўважылі, што ў горадзе стала з'яўляцца больш назваў прыпынкаў па-беларуску. Прычым адметна, ніхто не патрабаваў дзеля гэтага кроку ніякіх заяваў грамадзян, як патрабуюць ад бацькоў у школах, калі адкрываюць беларускія класы. У аддзеле транспарту і камунікацыі патлумачылі, што такая ініцыятыва паступіла ад тапанімічнай камісіі гарвыканкаму.
И вот по рекомендации этой топонимической комиссии решили, что должны названия быть все-таки на белорусском языке остановочных пунктов, которые будут либо переименовываться, либо будет новое создаваться, и вот их названия будут на белорусском языке.
Стагоддзе таму на беларускую зямлю прыйшла першая сусветная вайна. 15 верасня 1915 году з раніцы нямецкі кавалерыйскі полк пры падтрымцы артылерыі і кулямётаў пачаў атакаваць Сморгонь. Это место стало районом наибольшего напружения на российско-немецком фронте за всю историю той войны. Сморгонский краязнаўца, доследчик подзеяў Першай сусветнай войны Алексей Бумай.
Первая мировая все-таки начиналась на самообороне, оборона. Как раз 100 лет назад вот начиналась именно на этих местах. Во время Средиземного прорыва именно немцы становились вот здесь. Их отбили со самообороны. Вот они здесь, в то время начиналась и постройка первых блиндажей этих здесь каменных. Ну, это может быть позже немножко, 16-17 год постройки. Но ровно 100 лет с того момента, как этот блиндаж появился у нас на нашей земле. Память о захватчиках, так сказать. Такие монументальные, можно как стать, собственно говоря, памятник того времени остался.
Пазней у нашей программе специальный репортаж со Сморгоні.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Александр Лукашенко, згодна з вынікамі лёсавання, сёння з 7:30 до 8 менскага часу мае права выступіць па беларускім тэлебачанні ў якасці кандыдата на прэзідэнта. Ці скарыстаецца дзейны кіраўнік гэтай магчымасцю, невядома. Тацяна Караткевіч і Мікалай Улаховіч сказалі свабодзе, што ўжо пачалі рыхтаваць свае прамовы. А Сергей Гайдукевіч, які першым выступіў па тэлебачанні, кажа, што не чакаў такой станоўчай рэакцыі на сваю прамову. З падрабязнасці з намі на сувязі наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Так як вы мяркуеце, Уладзіміра, ці будзе сёння Александр Лукашэнка ў эфіры у новай якасці?
Питання про то, чи буде сьогодні виступати на телебаченні Олександр Лукашенко, узникає не випадково. Ну, по-перше, у виборчому кодексі приписано, що виступлення по телебаченні, гэтак само, як і парадо, гэта тільки право, а не обов'язок претендента. По-друге, у 2010 році, коли проходили попередні вибори керівника білоруської держави, Лукашенко менавіта такі можливості звернутися до виборців проігнорував. А я звернувся у президентскую пресовую службу. Там мне пораили набраться терпения и почекать до вечера. Але там сказали, что керовник державы находится у замежной командировцы. Саправды, вось учора увечера Лукашенко прибыл в Сочи, где мая намер удельничать у другим форуме регионов Беларуси и России. Вось этот форум пройдет 17-18 вересня, и зрозумело, что у Беларуси Лукашенко сегодня не будет. Але теоретично он мог записать свой выступ за хотя. Выборчае законодавство дозволяє кандидатам виступати як у живому ефірі, так і у запис.
Ну і тяжко повірити, що коли-небудь Олександр Лукашенко мог би довірити некому замість себе виступити, той же довіреній особі. Такої практики так само не було.
Так, так само не було, хоча знову ж закон дозволяє замість самого кандидата виступати його довіреній особі.
Ну, перший досвід виступу перед великою аудиторією у статусі офіційного кандидата має поки що Сергій Гайдукевич. І коментарі на конт його виступу є уже у інтернеті. Некому здалося, що у його нібито був суфльор, що він нібито не туди глядів. Ну, але я думаю, головне, що глядачів уразило, що він так само промовив лозунг «Живе Беларусь».
Так, гэта было самае дзіўнае, але менавіта вось на гэтае слова найбольш і адрэагавала аўдыторыя. І Сергей Гадукевіч, я з ім сёння размаўляў, ён сказаў, што вельмі задаволены, што учора выступаў, што ён рыхтуецца да новага выступу, але вось гэтае слова «Жыве Беларусь», а дакладней рэакцыя на іх, вельмі здзівіла спадара Гайдукевіча.
Мне звонили даже те люди, для которых я совершенно не герой их. Совершенно не ожидал, что они... Я не имею права сказать фамилию, потому что это некрасиво. Но никогда в жизни не думал, что они могут вообще мне позвонить. Они мне позвонили и сказали, что «Сергей Васильевич, дякую, заживи Беларусь».
Сергей Гайдукевич и еще один кандидат Миколай Улахович, подобное наперш тем, что они ободва отставные офицеры. Но правда, у лидера либерально-демократичной партии непоравнально больше политичный опыт. Вот, а какое у вас уражение от ораторского майстерства спадара Улаховича?
Ну, я з ім розмовляв, ведаєте, Олена, уже, мабуть, рази три, був на його найпресовій конференції, пару разів розмовляли прес телефон. Ну, тяжковато, скажем так. Звісно, його вимовлення і подбор слов не так гладко відбувається, як у Гайдукевича. Ну, зрозуміло, що різний опыт. Але Улахович каже, що він працює над своїм телевізійним виступом, працює шмат. І ось прослухання промови Гайдукевича, прогляд гэтай прамовы прымушае Улаховіча, паводле ягоных слоў, працаваць яшчэ больш натхняльна.
Я пытаюсь писать свой доклад, который на телевидении, пытаюсь с мучением послушаю моего друга, Почему? Мы офицеры же, Сергей, тоже офицер, Рудакевич. Не так, не спарринг-партнеры, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю. Я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу. Почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
Я еще хочу додать, что выступ Тетяни Короткевич запланированный на 17 вересня. Сегодня днем она провела пикет в поддержку незалежной белорусской журналистики каля Министерства информации, а после этого занялась подрыхтовкой своего телезвороту до выборцев.
Ну, зрозуміло, що виступи на телебаченні, коли ти, відомо, не Лукашенка, для кандидату – це редка можливість, тому вони так важні. Але глядачам, вірогодно, все ж цікаві було б побачити дебати претендентів. Наскільки реально, що вони відбудуться?
Ведать, Олена, сегодня уже можно констатовать, что они отбудутся. Чему я так уповненно говорю? Тому, что Сергей Гайдукевич и Татьяна Короткевич подали официальные заявки на удел у теледебатах. А вот Центральная выборчая комиссия, она постановила так, что коли есть хоть бы два кандидата, то теледебаты уже отбудутся. Так что будем чекать этих теледебатов. И хочу еще додать, что это не значит, что Александр Лукашенко и Миколай Улахович однозначно не будут удельничать в теледебатах. У них еще есть трошки часу, бо опошний день, когда можно подать заявку на удел в теледебатах, это 18 вересня. Это как раз еще пятница, а сегодня у нас среда. Так вот, керовник выборчого штаба Тетяни Короткевич Андрей Дмитриев подтвердил ожидание кандидатки поспрачаться со своими конкурентами.
Вельми шкода, что Лукашенко не подал на дебаты, бо насамрэч дебатовать треба з ним. Ему треба не робить выгляд, что он тут понад усими, и он такий ж кандидат, как и все мы. И сегодня мне подается, что у громадства до его вельми шмат питання. И все хотели побачить эти дебаты помеж Короткевича и Лукашенко.
А сын Сергея Гайдукевича, Олег, первый наместник батьки у либерально-демократичной партии, сказал Свободе, что кандидат на президента вельми отказно ставится до удела у теледебатах.
Они дали возможность через телевидение пообщаться с огромным количеством населения. Это как еще одно выступление, да? Второе, мы бы хотели показать превосходство вашего кандидата над остальными. И мы бы хотели, чтобы все кандидаты участвовали в дебатах. Если бы все были, было бы еще лучше. Мы готовы к дебатам с любым кандидатом президента.
И я додаю, что дебаты претендентов пройдут 3 кастрычника по телеканале «Беларусь-1», початок о 17-й године. И, как мы уже, Олена, с вами казали на початку нашей размовы, что Выборчий кодекс дозволяет кандидатам уповноважить выступать за место себе доверенную особу. Ну, а в часе минулой выборчей кампании Александр Лукашенко отмовлялся от удела у дебатах с іншими кандидатами.
Владимир, сегодня доверенная особа Виктора Терещенко Сергей Скрабец заявил про то, что замежная экспертиза показала, что Терещенко отрутили. На чем грунтуется его заява?
Это выникает из анализов, которые провел замежный специалист. Про это заявил Сергей Скрабец. А вот совсем недавно я разговаривал с самим Виктором Терещенко, и он подтвердил, что такие выники анализа, которые проводил доктор из Литвы. И на это выходное господар Терещенко сказал, что собирается ехать за межу, махчимо в ту самую Литву, махчимо в некую иншую краину, где пройдет еще одно обследование. А Сергей Скрабец, с которым сегодня мы разговаривали, он наступным чином обгрунтовал то, что вызначили замежные лекары.
Было проведено незалежное замежным специалистом по 135 параметрах. У нас проводят максимум по 30. Глядели, ну, например, там, на свертываемость крови. У него одним из диагнозов есть недостаточное снабжение крови мозга, хотя он уже 3 недели пьет разжижающие кровь-препараты. Почки работают на пределе, выводят токсины. Концовка такая, что он был отравлен. Делали анализы, там 7 листов цветных. Ну и там много параметров, указывающих на то, что у него было сильнейшее отравление. Специалист, врач, он сказал, что сейчас такие методы есть, что ну, после суток уже невозможно, ну, распадается на обычные эти самые, на атомы. Ну, просто реакция, допустим, там, почек, сердца, крови, это все видно.
И Сергей Скрабец сказал, что подробязно про все это и про иншее Виктор Терещенко расскажет особисто на прессовой конференции, и она призначенная на завтра на 11:00 ранец.
Спадар Владимир, ці був поспяховим зворот Віктора Терещенка у Верховний суд, де він спробував спречити його нерегістрацію?
Не, ён быў непаспяховым, Верховны суд вынес адмоўны вердыкт, але спадар Терэшэнка сказаў, што справа вось у чым. Ён падаваў 130 тысяч подпісаў, а прынеслі значна меншую колькасць. Прычым частку подпісаў прынеслі яму для прагляду ў арыгінале, частку ў ксеракопіях. І таму, як ён лічыць, што ў Верховны суд Цэнтральная выбарчая камісія падала тую частку подпісаў, вынікі экспертызы якой выгадныя для ЦВК, там, дзе сапраўды ёсць памылкі. Але вось колькі складаюць гэтыя памылкі, якую частку, колькі сапраўдных подпісаў, сёння пра гэта дазнацца было з тых матэрыялаў, якія меў Терэшэнка, немагчыма. Таму ён па-ранейшаму застаецца пры сваёй думцы, што ён не верыць, што са 130 тысяч подпісаў, якія сабрала яго ініцыятыўная група, толькі 7 тысяч прызнаныя сапраўднымі.
Падрабязнасці выбарчай кампаніі ад Уладзіміра Глода. Якім бачыць сваё месца ў сёлетніх выбарах палітычныя актывісты, што маюць за сабой вопыт удзельніка і плошчы, і Майдану. Сёння Віталь Цыганкоў распытываў Вячаслава Сіўчыка, які толькі што вярнуўся з украінскай эміграцыі.
Так, вы былі на Майдане і зараз вот смело заявляеце, што гэта не наш варыянт.
Нет, я заявляю іншае. Это подкинули аналітикам, которые кажуць, что калі будет плошча, будет страшно, будет кровь, будут трупы. А на самом рэч, калі не будет мирного супротива, то будут такие же репрессии, как в 30-е годы. Не трэба забывать, что чем меньше супротив, так, тем больше репрессий. Поглядите историю Беларуси 20-го столетия, это четко проявляется. Поэтому в связку с тем, что мы не маем ни збройных сил, так, мы только люди, нічога на сённяшні момант, акрамя менавіта мірнага супраціву, нам не дадзена. Мы мусім все роўна адстойваць свае правы і свабоды. І не даваць свету рабіць маніпуляцыю, што беларусы быццам самі вінаваты, яны самі хацяць нейкага диктатора, самі хацяць Расіі. Вот калі гэта будзе зроблена, то будзе страшная катастрофа, которая можа унесці сотні тысяч жыццяў Беларусі. І калі не будзе вулічных пратэстаў, калі не будзе мірнага супраціву, менавіта па гэтаму сценару нас ведуць.
Інтерв'ю з Вячаславом Сіючыкам слухайте у нашій програмі «Хвіліна прас 25». У параўнанні з мінулымі выбарамі сярэдні заробак шараговых грамадзянаў у Беларусі ў пераліку на даляры знізіўся, а ў прэзідэнта вырас у паўтара раза – да 4,5 тысяч даляраў. Як вы да гэтага ставіцеся? З такімі пытаннямі наш корэспондэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Все наше житё тут несправедливое. Я думаю, белорусы, в принципе, я думаю, заслуживают такой жизни. Ну, потому что они все терпят, я думаю. Они не могут сконструировать, в принципе, в общем, они не могут сконструировать такую внутреннюю позицию, почему я так живу. И совсем соглашаются, ноют тихонечко, бытовое насилие, так они, в принципе, выплескивают энергию. Ну, а если все совсем согласны, почему бы... С какой стати нашим правителям тоже с этим не соглашаться? Это несправедливо. Кто такой президент, а кто такие мы? Может, у него ответственности больше, какой-то моральной, психологической ситуация такая стабильная, то есть нестабильная у него. А у нас как-то так, живем, работаем, слава богу. Ну вот нам перестанут платить, вот все ниже и ниже зарплаты перестанут платить, и мы же ходить будем, куда мы без работы?
Ну я вообще, скажем так, стараюсь не смотреть в чужой карман. Считаю, что, в общем-то, президент государства должен иметь соответствующую зарплату, хорошую, собственно говоря. Причем здесь зарплата президента, я не знаю, как это соотнести.
Я не видел, поэтому не могу говорить и сравнивать с чем-то, когда не видел фактуры.
Працую добро, а вы отрымовываете, что нет. Дякую.
То, что мы так живем, как бы вот некоторые люди, некоторым людям не нравится, как мы живем. Меня лично все устраивает, даже вот как молодого специалиста, и я считаю, что главное мирное небо над головой, и вообще за границей люди намного хуже живут. Ну, каждый, кто на что учился, как бы, если человек хочет стремиться, то он и будет много зарабатывать. Если человек сидит сложа руки, то с неба ничего не падает, я так считаю.
Ну так это ж немного для президента. Других там, не знаю, по 100, наверное, там президента штата или что-то, да? Ну, дорогой товарищ, понимаешь, тут такое дело, что все от экономики зависит, не только нашей. Видите, как беженцы, того, сего, это все, это тут накручивается, наворачивается. 4 тысячи для президента, это ж неделя. Мотаться по всему миру.
Галасы гарадзенцаў.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година полторается о 19 и 20 и наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Сегодня у Менску ладится пикет памяти зниклых Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Организатором выступила Объединенная громадянская партия и ее лидер Анатоль Лябедько. На месте находится наш корреспондент Олег Рузделович. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Ти почали избираться удельники. Что отбывается?
Так, да, сразу буду рассказывать, потому что неведомо, сколько это протягнется. Вот на моих очах литерально начинается пикет. Организаторы его, это Объединенная громадянская партия, садиста старшиня партии Анатолий Лябедько, бывший подполковник милиции Николай Козлов, иншие активисты, их человек 5-6, может, крюху больше. Вот они подняли зараз портреты зниклых политиков Гончара, Красовского, и расстегнули стужки, расстегнули стяги, был червоно-белый и стяг АГП. До их покуль как бы люди не подходят, их фотографируют фотожурналисты и стоят инициянты у цивильным. Ну, вот такие покуль подеи, неведомо як будут далее сбываться подеи, потому что, вядомо уже, бачили активисты, что за гумом с одного боку, с другого, есть милицейские автомобили, вокруг шмат так званых тихарей, то есть это люди, які у цивильным, какие про наушники оперируются, какие будем загадать неведомо, и некоторые сотрудники милиции снимают на камеру то, что бывает.
Дякую, Олегу.
Ну, люди стали, пикетовцы стали таким шерогом вдоль витрины гумы, тримают портреты и запалили снички для портретов Гончара и Красовского. Нагадаю, сегодня как раз день 16-летний. Вот, Анатолий Лябедько начал говорить неведомо.
Дякую, Олегу Грузделовичу. Это было его живое уключение. Ну, а я додам, что наш корреспондент так само переходить на онлайн-репортаж с этой акции. Усе обновления вы можете знайти на нашем сайте. Дадам так само, что заявки на свой пикет Объединенная громадянская партия не подавала и избирается проводить его у рамках выборчей агитации. Поглядим, как будет реагировать милиция. Сегодня мы так само связались с дочкой Анатолия Красовского, Валерой Красовской, якая живе и працуе у Голландии. Акция памяти зниклых белорусских политиков сегодня проводится тут у города Эйндховен. Я дотелефоновалася до Валерии Красовской, коли она ехала тягником у гэты город. Привитание, Валерия.
Добрый день, Алена.
Скажите, чаму менавіта галянскі Эйндховен? Якая сувязь у жыхароў гэтага гораду з Беларусю?
Эйндховен да недавняга часу быў горадам пабрацімам Мінска. Дык вось з гэтай нагоды так і атрымалася ў 2008 годзе, што гэты горад стаў самым ляхічным месцам у Галяндыі для жывога манументу.
Што вы маеце на ўвазе пад жывым манументам?
Под живым монументом я маю на увазе 4 древа, які мы посадили у 2008 годзе. Эти древа символізуют 4 гвалтоўна зніклых беларуса. Анатолия Красовского, Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Дмитрия Завадского.
И что в этом городе отбудется сегодня?
Сегодня у нас начинается мероприемство с церемонии памяти. Я ее буду открывать невеличкой промовой. Потом с промовой выступят представники Халянского Гельсинского комитета, международные амнистии и организации Халянских профсоюзов. Это отбудется о 4-й године. О 5-й године мы переместимся в кинозалю, где будем показывать документальный фильм «Банда», который был снят белорусскими правооборонцами, и премьера якого отбылась в Вашингтоне в минулом ходе.
Валерия, но мне придется закрануть и ваши болючие вспоминания, и все ж я попрошу вас сгадать, как вы тогда еще, видать, школьница, сгадываете этот день, когда ваш батька не вернулся до дому.
Я памятаю этот день вельми добро, альбо эту ночь, бо я проснулась сярод ночи и убачила, что светло горит на кухне, и там была моя мать. І тоді я зрозуміла, що нечто здарилося. Ну, я була сама вже не вельми маленька, мені було 17 років на цей момент. Так що мати просто сказала мені, що невідомо, що з батьком малею, немає його ще. І потім я назирала за тим, як я нас побувала з іншими людьми, з правоохоронцями у тим ліку. Ніяк дошукатися правди. Так що процес був прозристий для моєго позірку.
Ну, ось правоохоронці увесь час підкреслюють, що правда про зниклих з'явиться одразу, як зміниться режим. Чи змирилася ваша сім'я з тим, що прийдеться ще почекати?
Ну, як вам сказати, у нас те, що є некий вибір. Ми зробили все, що було можливо у нашій ситуації. І протягуємо робити певні намагання, щоб добитися правди раніше. Але коли реалістично поглядати на ситуацію, то так, здається, що тільки після відміни теперішньої влади довідаємося ми правду.
Як повідомила Валерія Красовська, сьогодні у Голландії серед іншого будуть показувати документальний фільм «Банда». Він присвячений темі зникнення опонентів режиму у Білорусі. Чи можна поглядіти цей фільм у Білорусі? На це Радіо Свобода відказала правоохоронця Раїса Михайловська.
Да, мы готовили этот показ в Голландии. 24 числа на конференции по человеческому измерению в Варшаве будет тоже особое мероприятие по показу этого фильма. А Беларусь, мы заканчиваем оформлять последние документы. По моим предварительным данным, фильм «Банда» будет показан 3 дня подряд по Белсату.
А что тычется проглядов на мероприемствах у Беларуси?
Прогляды в открытых, конечно, не будет. Мы делали несколько закрытых показов среди дипломатов, работников дипломатических мест. В Беларуси. У нас был один открытый показ на БНФе, и пришло 30 человек, самое большое. Поэтому, если честно, я немного разочарована вот этим. Было на сайтах объявление. 7 мая, в годовщину исчезновения Юрия Захаренко, был открытый показ, были открыты двери БНФ, мы показывали этот фильм.
Чему такое беспамятство?
Вы понимаете, кто памятует правозащитники, памятуют родственники, помнят журналисты, политики. Ну, помнят ли люди? Вот что. Вот именно для этого и создавался фильм, чтобы показать его широко и чтобы напомнить, потому что выросло целое поколение молодежи, которое об этом не знает. Наши такие, ну, попытки ознакомить общество с этой старой, но очень острой темой, это создание этого фильма. И нас просил Белсат в октябре не ставить в интернет. Потом мы выложим его в интернет. И как раз вот он очень в тему, очень актуален к выборам, и содержание там именно очень-очень подходит как-то к сегодняшнему моменту, моменту выборов президента.
Сказала Радио Свобода правооборонца Раиса Михайловская.
Живая свобода Галины Тиханович.
У Магілёві узяліся беларусізаваць назвы прыпынкаў грамадскага транспарту. Так гісторык Ігар Пушкін звярнуў увагу, што ў яго раёне побач з рускімі назвамі пачалі з'яўляцца і беларускія.
Не столько китайца назва, сколько слово остановка, припынок. Вельми это уплывово. Это закладывает на вот менталитет основу мовления и мышления. То есть не одразу все меняют, а быцем бы там, вот, который ветхий стан приходит, уже заменяют на белорусской мове. И никто не спрашивал у горожану, на какой мове вы хочете припынок. У нас 2 мовы. Повинны будут на русской, белорусской. Вот он приладка на белорусской робит. У меня такое спрощадка даже уражение было, что они вырешили покинуть одного боку на русской, другого боку на белорусской. Конечно, было пожидано, когда у нас 2 мовы уже тогда написали на каждом припынку по-русски и по-белорусски. Но на вот то, что зараз робится, это уже добро.
У отделе транспорту и коммуникации у Могилевского гарвиканкама подтвердили, что сапраўды назвы новых припынков почали писать по-белорусски, и эта инициатива заходит от топонимичной комиссии.
И вот по рекомендации этой топонимической комиссии решили, что должны названия быть все-таки на белорусском языке остановочных пунктов, которые будут либо переименовываться, либо будет новое создаваться, и вот их названия будут на белорусском языке.
Коллега этой супрацовницы за делу транспорту додае.
2 языка как бы государственных в Беларуси. 1 белорусский, 2 русский. Вот с этим связан. Не то, что они переписываются, а где-то если где оформляется, то туда оформляется на белорусской мове. Ну что оформление это стоит тоже денег.
А сябра топонімічнай камісіі пры магілёўскім гарвыканкаме гісторык Александр Агеяў згадывае, што на адно з пасяджэнняў прыходзіў супрацоўнік транспартнага аддзелу, каб параіцца, як падаць назву прыпынку тэатр лялек. Раней гэты прыпынак называўся плошча Леніна, але тэатр папрасіў, каб прыпынак перайменавалі, і просьба была выкананая.
Он сам по своей инициативе приходил. Начальник, кто отказывает за транспорт в городе. Значит, по переименованию, кстати, театра лялек. Вот завернули его увагу на то, что у нас суцельно все назвы пишутся только по-русски. Что это ненормально. И Дарыч подтримал наместник старшини. Сказал, что соправды у нас есть перекос в этой справе, треба его управлять. Надо все новые назвы писать по-белоруску, как нареште у нас была некая равновага. Нема аллергии на такие пропановы вот сбоку работников городского канавшего комитета, тих, которые выходят в топонимичную комиссию. Что навод пропоновано было чиновниками, чтобы все назвы у нас, как и в Минску, были на припынках по-белоруску.
Ну а пакуль жа назвы бальшыні прыпынкаў, у тым ліку і цэнтральных, у Магілёве ўсё ж такі пішуцца па-руску. Ёсць яшчэ адна назва, якая спалучае абедзве мовы, і гэтая назва гучыць так: «Астановка Чырвоная зорка». Ну а зараз прапануем паслухаць яшчэ адзін званок, у якім наш слухач ацэньвае беларускія рэаліі з гумарам.
Да чаго дахацелася Беларусь? Так стала цяжэла жыць, асабліва молодым хлопцам, негде разогнаться на иномарках, улицы забиты битком машинами, все дворы забиты битком машинами. А что творится в торговле? Тысячи супермагазинов забиты битком, продовольствием, товарами. Когда это что продать им? А покупателям? Зайдешь в магазин, не знаешь, что покупать. Какой хлеб выбрать из 10 сортов? А застройщикам коттеджей, как построить самый лучший, чтобы утереть нож соседу? Вот жизнь стала какая. А раньше как было хорошо. В одной руке зверинец держишь, в другой купоны. Заходишь в магазин, тебе дают 100 грамм растительного масла, 200 грамм сливочного, килограмм сахара, килограмм муки, килограмм макаронов, да еще бутылку водки и на месяц сразу. Принес домой и отдыхай целый месяц, и следующего месяца, чтобы посетить магазин. Вот это было жизнь действительно. А сейчас одни заботы, одни трудности. Как дальше жить, неизвестно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стагоддзя таму на беларускую зямлю прыйшла першая сусветная вайна. Ад жніўня 1914-га яна накрыла большую частку Еўропы, а ў выніку так званага свянцянскага прарыву і стабілізацыі лінію фронту ператварыла на некалькі гадоў цяперашнюю Беларусь у арэну жорсткіх баёў. Са Смаргоншчыны рэпартаж Ігара Карнея.
Ці не найбольшая канцэнтрацыя кайзераўскіх умацаванняў у ваколіцах Смаргоні на Гарадзеншчыне. У гэтыя дні ў 1915 годзе пачалася 810-дзённая абарона гораду, якая ўвайшла ў гісторыю як самая працяглая па ўсім гіганцкім плячы ад Балтыйскага да Чорнага мора. Амаль 3 гады цягнулася пазіцыйная вайна, якая каштавала жыцця тысячам мабілізаваных салдат і кадравых афіцэраў па розныя бакі акопаў, ды суправаджалася выпрабаваннем новых тэхналогіяў, найперш выкарыстаннем атрутнага газу. Маім гідам па акупацыйнай фартыфікацыі, краязнаўца, даследчык падзеяў забытай вайны, як яе часцяком называюць нават гісторыкі, Аляксей Бумай. Адным з першых на маршруце дот у цяперашнім мікрараёне Карані, дзе пераважна жывуць працаўнікі Смаргонскага агрэгатнага заводу. Колькі такіх збудаванняў уцалела на Смаргонщине, падлічыць наўрад ці магчыма.
Такой цэлі не задавалася, пачытаць, колькі гэта лінія абароны. Мы сейчас знаходзімся дзе-то трэцяя лінія абароны нямецкая, наверно. Первая была ў цэнтры горада, дзе па Оксне, парк, вуліца Батарейная называецца, Красноармейская сейчас. Вторая была дзе-то вот на краіне горада, там тоже доты ёсць, вот маленькі мы фатаграфіравалі. Вот. Это уже третья, четвёртая ещё дальше. под Солами, эти блиндажи. Вот тут линия остановилась после Свинтянского прорыва как раз. Настроили здесь, конечно, блиндажи немцы. Вот что интересно, в наших, будем так наших говорить, на русских, в Российской империи в то время были, не сохранилось ничего фактически. Но я вот как пример привожу сюда, мой собственный дом на танкистов, там деревянный, где-то в свое время там строил. С окопного дерева. Блиндажи разбирали после войны до 10 накатов, артиллерийские были. Хорошего строевого леса, строили дома, потом отстраивали самогонь, она сгорела полностью, было ничего не было. Люди возвращались.
Поводле суразмовцы, германцы почали закопываться у землю практично одразу, як стало зрозумело. Позиційна війна – непозбежність. Спочатку рили окопи, але затяжное супростояння вимагало іншої тактики – домінування на стратегічних вишинях. Неузабаві почали повставати умацаванні різні у памерах і формах. Невеликі з округлим куполом кулеметні гнезди, великі з плоским дахом і скразним оглядом – артилерійські, у вигляді монолітних коробок – командно-штабні пункти. А у часі ворожого обстрілу кожен робився сховищем для особового складу.
Зот там стоїть. Для пулеметів дві розвивні. Ход тильної сторони. Ну, це комплекс обычно. Таких от дотових ставились несколько штук. От вони порядом, несколько штук їх стоїть. Одиночні оборонятися в кругової могли. От в тому, що ми були, там була кругова оборона. Тобто була і пулеметна, і для артилерійської позиції. Флангів двері охоронялись, собственно говоря.
Свинтянський прорив – один з епізодів наступальної операції 10-ї германської армії супрот 10-ї і 5-ї армії у Російської імперії. Після серії неудалих спробов російцям удалося спинити наступ противника, але на повночі від Вільні поміж русскими арміями утворився розрив. У його 9 вересня і ринулася шматліка кавалерійська група, розгорнувши наступ у напрямку Свинтянів і далі на Молодечно. 14 вересня була захоплена Вілейка, після чого кавалерія хутко доімчала до Сморгоні, наносячи велику шкоду тиловому забезпеченню ворога. Російське командування терміново перекинуло в район прориву великі сили, які спинили конницю каля Молодечна і оттиснули германців на лінії озерів Дресвяти і Нараж і города Сморгонь. Після цього, удокладняє Олексій Бумай, фронт стабілізувався. Баки перейшли до нервової позиційної оборони.
Кавалерію відбросили от приблизно на ці позиції. Отсюда до Сморгоня кілометр 3. Старий Сморгоні. До теперішній навіть Сморгоні кілометр, мабуть. До железної дороги. В той стороні станції. Здесь вже німці були. На той стороні русські. Возле Світлян ми були. Покоренівський мікрорайон. Зараз там от якраз теж позиція. Була вторая лінія оборони німецька. Построєна позже в блиндажі немножко. Німці сразу, ворвавшись сюди, стали окапуватися. И они бетонные еще не успели, но они выкопали окопы, везли с собой цемент сразу, заливали долговременно. Они считали, что на чужой территории закрепляться надолго. А русские же считали, что они на своей земле. Поэтому постройки были легкие, из дерева, блиндажи были много накатов. Ну, они не сохранились. За 100 лет, конечно, ни одно дерево не вырыто. А вот немецкие украшения, оставленные на нашей земле, остались до наших дней, как памятники. Мы считаем сейчас, ну, может быть, так и есть. Ну, это туристический, собственно, маршрут. Здесь, ну, в деревне Ходоки планируется вторая очередь мемориала Сморгонского. И отлиты уже, ну, какие-то фигуры. Здесь тоже будет мемориал. Тот еще не достроили мемориал. Ну, к столетию обещается доделать мемориал здесь тоже.
Ровно 100 годов тому командование царской армии объяснило сморгонцам режим, как теперь бы сказали, полной перезагрузки. За несколько годин город мусили покинуть у себя без выключения жихары, през его мелася пролегче линия супрестояния ворогующих армию. Як каже Олексій Бумай, після війни сюди вернулася тільки сотая частка горожанів.
Евакуація Сморгоні пройшла, вот эта вот масова така знаменита евакуація. Коли здесь було, по некоторым даним, конечно, не совсем правильно, 32 тисячі населення. Ну, в общем, 15 тисяч здесь було точне населення. По приказу в один день освободили город. Шли пешком на Молодечно, вся дорога вещами. Представляете, как с собой самое необходимое люди брали. И по дороге идти пешком тяжело, и лишнее все это освобождали. Вся дорога была завалена вот вещами. Многие сюда больше никогда не вернулись. Уехали в Казахстан, в Сибирь, за Москву. Там остались на постоянное поселение, ну, которые вернулись после войны. Город был уже полностью разрушен тогда. Отстраивали. И в основном население сменилось. Здесь уже после большого для царской России того времени города с большим населением, с заводами, промышленным центром, революционная деятельность какая здесь была до Первой мировой войны в 5-м году. Здесь осталось 120 человек по польской переписи 22-го года.
Большиня дотов вокруг Сморгоня нияк не выкрестовывает. Шмат якія за промінули час перетворилися у смітник. Одинае, що в рисі городу особні доти стали безплатними подмурками для коттеджів. У вёсках їх дзе-нідзе попристосовували під сховішчі рефрижератори. І ніводзін сотняў об'єктаў не абсталяваны під турыстычныя мэты. Хоць, як кажа краязнаўца Алексей Бумай, шляхамі першай усясветнай гатовыя прайсці не толькі нашчадкі ўдзельнікаў той ужо далёкай вайны.
Інтересуюцца немцы. Допустим, я вот возил по следам своего живой, кстати, дзеца. Просто вспоминал, оказалось, мы потом нашли под Навичем, там все-таки воевал. Ну и Смаргонец показывали мы ему. Да, действительно, ему интересно. Он потом снимал, он, кстати, фотограф выставлены фотографии. Можно было маршруты такие проложить. Кое-что уже есть маршрут. Таким известным, вот вычищенным дотом. Мы сегодня находимся в более таком неизвестном доте, где меньше, хотя он находится буквально в микрорайоне. В микрорайон рядышком, буквально в 10 метрах.
Помпезный мемориал у память героев и ахвяров Першей Усесветной войны, які узводится за гроши так званой союзной державы, планировалось открыть еще летась 1 жнивня, до стагоддзя початку военных деяний. Аднак, як часта здараецца, сродкі нечакана скончыліся, і будаўнікі абяцалі напружыцца, каб завяршыць будоўлю да іншай даты – векавога юбілею ад моманту ўцягвання ў канфлікт тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Але фінансавая сітуацыя не палепшылася, і цяпер урачыстае адкрыццё адсоўваецца на іншы тэрмін – да стагоддзя заканчэння Першай усясветнай вайны ў 1918 годзе.
Рэпартаж са Смаргоні Ігара Карнея. Зверну вашу увагу, что на нашем сайте обновляется информация с пикету памяти зниклых Виктора Гончара и Анатолия Красовского у Менску. Милиция уже начала складать протокол на организатора пикета Анатолия Лябицку. Наш адрес в интернете свобода.орг.